Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно, в это время в студии моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов. И тоже, как всегда, по воскресеньям вечером мы говорим с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». Вот сегодня у нас в студии замечательный художник, известный художник, иконописец, монументалист, автор множества выставок, чьи вот полотна находятся в очень многих собраниях, Филипп Москвитин. Филипп, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Если позволите, сразу начну, наверное, как бы сначала, да, вот вы родом из Иркутска, если не ошибаюсь, да,
да,
ваша семья.
Из Иркутска.
Да, и вы, можно сказать, потомственный иконописец и потомственный художник, потому что у вас отец, если я правильно понимаю, был...
Отец и дед художник.
Живописью занимался, да, и по и маминой линии...
И занимается, и дед жив, и занимается живописью.
Ага, прекрасно. Вот, а по маминой линии, если не ошибаюсь, у вас были иконописцы,
да, по несколько? По маминой линии несколько поколений иконописцев, но есть даже фотографии прапрадеда, когда он пишет икону Михаила Архангела в своем саду. Есть свидетельства, тексты о других его предках, угу, которые писали иконы. И в музеях Иркутска 26 произведений моих прапрадедов, потому что некоторые из них были иконописцы, а некоторые уже в XIX веке учились в Императорской академии художеств в Петербурге, возвращались в Иркутск и писали картины, пейзажи, исторические полотна. Вот Петр Иванович Старцев, он иконописец, и Казанская икона хранится в Иркутском музее, хранится икона Воскресения Христова. То есть их иконы есть, их иконостасы по всей Сибири, картины в коллекциях.
Все как полагается.
Много веков, да.
Но что я хотел спросить, значит ли это, что у вас уже с детства фактически не было выбора, чем заниматься? Или все-таки вы пришли к тому, чтобы заниматься, вроде бы тем же самым, но как-то вот по-своему совсем, другим каким-то своим путем дошли до этого?
Выбор всегда был, потому что у меня мама, она род Старцевых, но иконописцы были, естественно, до революции. А после революции уже какие иконы писались? Там дедушка преподавал черчение, и его студенты делали самолеты СУ, которые должны были защищать наше Отечество, и сейчас защищают. В Иркутске втором Старцев Василий Андреевич. Он писал, конечно, пейзажи, когда ездил на охоту, все шли добывать там глухаря и стрелять дичь, а он садился, писал пейзаж, какие-то болота, деревья, и глухарь сам прилетал, где-то рядом садился, стрелял и дальше писал картины. То есть вот как бы он не оставлял живопись, конечно, но настроены были люди тогда на созидание, оборону щита. Дедушка воевал, он прошел Сталинград, Курскую дугу. Он поступил в Москве в архитектурный институт, но поскольку инвалид войны, он жил у родственников в центре Москвы, на Таганке, но когда их дочь вышла замуж, и уже там молодая семья поселилась, ему пришлось переселиться в общежитие, и он ниже колена была, под Харьковом он был ранен, ампутирована нога, он просто не смог, и он вернулся в Иркутск и пошел вот преподавать черчение. И такой путь. А бабушка Нина Афанасьевна, она родом из Пскова, она попала в Иркутскую эвакуацию, бабушка псковитянка. И она всегда меня возила вот в эти края, Псков, Изборск. Я все это исходил в детстве, все эти камни рисовал. И эти места Александра Невского, они легли на душу еще с раннего детства, 6 лет, 7, 9, вот эти все. Она любила ездить на родину, и она завидовала кафедрой в НИИ автотранспорта и была экономист. То есть псковские крестьяне, ее предки, Ну и вот тут можно как раз провести параллель, потому что из псковских земель патриарх Тихон, из псковских крестьян. И интересно, что он преподавал языки, что он в Америке построил храмы. И вот мне как бы через Псков, через географию, так сказать, Байкал, Псков, Москва, Петербург. Дедушка с бабушкой переехали жить затем в Петербург в начале 90-х. И это как раз совпало с моей учебой. В 92-м году я поступил в Всероссийскую академию. Так она называлась. Всероссийская академия живописи, ваяния и изотчества. Сейчас она называется Российская академия ваяния и изотчества. И носит она теперь имя Ильи Глазунова. Тогда она называлась по типу дореволюционного заведения, которое там находилось. Вот. Но нам говорили, что возрождают императорскую академию. Мы в нее так как пошли. Павел Рыженко и я. Вообще мы учились в Суриковской школе в Москве с 11 лет. И вот к вашему вопросу, возвращаясь, как выбор. Меня родители отдали в 5 лет в школу искусств, где мы занимались музыкой, танцами. И я еще ходил еще в одну школу, где это была студия художника известного иркутского Шелтунова, ныне покойного, вечная память. И он собирал детей разных возрастов и давал задания, и все рисовали вот в его студии с 5 лет. Ну, и вот в 6 лет я на вопрос родителям задал, вот, который вы сейчас задаете, а можно ли не ходить в музыкальную школу? Хотя у меня там получалось все, и танцевал я, пара была у нас хорошая с девочкой, Нателла ее звали, и, в общем, все хорошо получалось, но я говорю, можно больше я буду рисовать, все равно же я буду художником. Это ответ, который вот 6-й год не шел. И в 6 лет я уже как бы мне сказали, ну, конечно, раз ты хочешь больше рисовать, и уже решил, что будешь художником. Потом в 9 лет меня спросили, ты поедешь в Москву учиться в Суриковскую школу, при институте Сурикова, там нужно будет жить одному в общежитии, это все трудно, придется летать на самолете, мы тебе будем скучать, но как ты, если захочешь, в любой момент ты вернешься и будешь жить дома, и, в общем, семья как бы на... Ну, я говорю, конечно, поеду. То есть тоже мне в 9 лет был ответ, что я буду учиться в Москве. И в 11 лет я в нее поступил и уже учился, и вот мы общежитие напротив Третьяковской галереи, то есть мы вот эти места, все переулки, Лаврушинский, Замоскворечье, храм всех скорбящих радостей, мы бегали туда, есть просфоры. То есть, ну, детство, юность прошла в Замоскворечье, поэтому так, конечно, я летом летел в самолете, и меня встречали, или с кем-то из взрослых я вместе, за мной прилетали, забирали меня из Москвы с бабушкой, или с дедушкой, или с отцом, или с мамой. Вот. И лето проводил на Байкале, и, конечно, самые творческие работы получались не в школе, а когда свобода творчества, не задания, вот эти вымоченные натюрморты или гипсовые головы, то, что много часов, это, ну, это все нужно обязательно, но расцветал талант именно на природе. И вот природа Сибири, природа Байкала, она, как сказать, ну, там, я не знаю, так как бы сказать, сибиряки, у них вместо церковности поездка на Байкал. То есть там они благодать черпают, там очень расцерковленная, так сказать, земля, хотя вот предки старцевые иконописцы, я думаю, что они молятся, и у меня по-другому. То есть бабушка возила Псково-Печерскую лавру, и очень она, хоть экономист, она любила историю, и историю Сибири, историю тех людей, которые Шелихов, те, кто связаны с Русской Америкой. А ведь что такое Иркутская епархия? Это от Байкала, Якутия, Дальний Восток, Камчатка, Аляска и часть Калифорнии. То есть так вот первая столица Сибири была Тобольск, затем столица перешла в Иркутск. Петр I отправил туда Иннокентия Иркутского, чтобы он просвещал китайцев. И меня крестили вот в Знаменском монастыре, где мощи святителя Иннокентия ныне почивают. И этот монастырь там крестилось с 18 века, вот все поколения старцевых крестились там.
Ваша дипломная работа в Суриковской школе называется «Ссылка протопопа Аввакума в Сибирь».
Да.
Вы выбрали сибирскую тему для своей первой исторической картины. С чем это связано? Просто с тем, что вы сибиряк, по сути дела? Или все же вы прониклись душой?
Я сибиряк по рождению. Я себя не воспринимаю в Москве сибиряком, конечно. Я себя ощущаю русским художником. Имя школы, что она при институте Сурикова, и то, что Суриков мой любимый художник. Здесь, конечно, сыграла такую решающую роль, потому что Суриков — это великий действительно русский художник, и он показал те важные исторические моменты до него, которые никто не показывал. Ну, почти никто из художников не брался за тему раскола. Мы знаем, у Перова картина, там есть Никита Пустосвят, но она, можно сказать, неудачная. Она, глядя на нее, ничего не понятно. А вот так вот, чтобы и у него покорение, допустим, Сибирь, что такое, что не колонизация, не завоевание, слово покорение. Там христоцентричная картина, в ней Христос в центре, знамя со Спасителем, Спас нерукотворный. И казаки их мало, но они изображены большими, а орды, огромная орда, она изображена маленькими фигурками. Он как исторический живописец, но он допускал такие поэтические вещи в своих картинах. Допустим, опять же, Меньшиков, Березовый мы возьмем. У него читают псалтирь. Сын открыл, и как нас Николай Николаевич Третьяков преподавал, профессор, потомок Третьякова, купца, галериста известного, он говорит, что он читает покаянный псалом 50-й, и мы видим, горит лампада, а около лампады его светские награды, вот эти кресты, свисают с полочки, с иконной. То есть он все, что имел, он отдал, положил Богу. И искусствоведы говорили, да, но посмотрите, он нарисован огромным Меньшиков, он как фараон. Если он встанет, он проломит потолок, то есть неестественно низкая изба. Это, конечно, поэтическая метафора. Он реалист, он входил в общество передвижников, в передвижных выставках участвовал, но они тогда расцветал критический реализм, а у него воцерковленный реализм и при этом поэтический, то есть...
У Сурикова.
Да, и причем еще один момент, что Суриков, он русский импрессионист. Если... Чем русский импрессионист, одним предложением, кратко, чем он отличается от французского? Француз видит все как пчела, то есть пчела видит больше цветов, чем мы, и он увидит там вот эти все цвета, и пруд превращается в фиолетовые, розовые, изумрудные лоскуточки, и как будто бы это тканый гобелен цветный, дали человеку яркие нитки, а он должен был... написать, ну, то есть они радовались, конечно, что фабрики, заводы стали производить краски, и они стали давить разные веселые цвета, выпивали абсент и писали такую живопись. А Суриков и Серов, вот они русские импрессионисты, чем русский импрессионизм? Он отличается более пятновой композицией. То есть, когда снег, мы подходим, он белый на картине, но если мы близко подойдем к Боярине Морозову, мы увидим в нем точки охры желтой, спектральный кобальт, краплак, ярко-красные, ярко-синие, ярко-желтые точки. И когда мы отходим, мы видим белый снег. Когда мы подходим, и живопись Сурикова, она просто поражает богатством цвета. И вот то, что он выводит героев на воздух, Ермак у него покоряет Сибирь, это все на улице происходит. Исторические картины до Сурикова почти все писали в помещениях. Ну, свеча горит, вот тот же Никита Пустосвят, какие-то окна. Легко ставить натурщиков, легко освещать их. И сейчас Академия, она во многом повторяет огромнейшие минусы XIX века. И, конечно, любовь вот к Сурикову, к его живописи, она, вот эта картина, и, конечно, сам Байкал, и вот описание Аввакума, текст, он же «Житие протопопа Аввакума», написанное им самим, он восторженно пишет о Байкале, какой же он красивый, какой же, ну и как бы накладывается у меня история на мои впечатления Байкала, и я не могу исторически этот момент пройти такую фигуру в Сибири побывавшую, описавшую Байкал, и пройти мимо Сурикова, то есть получается, вот казаки его смеются над ним, он стоит с семьей, поднимает вот эту руку с двуперстием. Немного, может быть, наивно, немного, но это получилось действительно историческое полотно. Я принес его в академию, и у нас был тогда просмотр, смотрел Илья Сергеевич, он сказал, да, и принес я три иконы. У меня было написано, это в 90-м году написаны три иконы: Донская, Знамение и Георгий Победоносец. Я принес на просмотр три, на поступление в 92-м году. Уже у меня к 91-му году было несколько икон, историческая картина, и к ней множество эскизов. То есть и нас учили дальше. Илья Сергеевич очень внимательно относился. Я попал потом в историческую мастерскую. Мы делали массу рисунков, массу эскизов, и делали их по методу Сурикова. Выводили людей, которые там у меня... Арест патриарха Тихона, допустим. Беру шинель, мне приносит преподаватель Устинович, Александр Николаевич приносит шинель. Где-то я добываю буденовку, где-то мне кто-то какую-то фуражку. Потом приходят люди, у них есть вот эта вся амуниция, которая, в общем-то, похожа, сапоги, хоть и они и там казачьи, эти галифе, но они того же цвета синего, как были галифе у ГПУ отряда, то есть это не красноармейцы, хотя они в буденовках, у них синие звезды, то есть мы идем на Крутицкое подворье, там хранятся галифе Троцкого, я рисую их с натуры, кожаная куртка Троцкого, я рисую с натуры, ботинки студента с вот этими накладными войлочными, угу, чтобы грязь не забрызгивала, вот раньше такие застежечки, то есть это все рисую с натуры, потом брата, маму прошу встать в какую-то группу в монастыре, пишу девочку послушную, ее мама живет в монастыре, и она потом тоже стала монахиней в Новодевичьем монастыре. Настенька. И я пишу туда такую вот, ну, условно говоря, нестеровскую девочку, которая смотрит на патриарха, и он провожает его взором. То есть Нестеров, Суриков, русский дух, здесь Русью пахнет, вот это вот вещи. И, конечно, то, что снег, чистота, вот эта боярыня Морозова, она ну, как бы всю, на всю жизнь, может быть, если я в Третьяковской галерее был в 6 лет, она, наверное, отпечаталась у меня, эта картина, на всю жизнь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Светлом радио, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Филипп Москвитин, художник, иконописец, монументалист. А у микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Филипп, к 14 годам вы прочли всего Лескова, к 17 всего Достоевского. Для нас, как для родителей и современных школьников, это какой-то нонсенс. И понятно, что Лесков — это сложный писатель для подростка. И, конечно же, Достоевский далеко не весь понятен подростку и молодому человеку, да, подросткового возраста 14, 13, 12 лет. Ну, то есть это такое сейчас уже что-то нереальное. И, конечно, когда мы готовились к интервью, конечно, когда мы сейчас видим вас в нашей студии, понятно, откуда все идет. У вас очень сильная, очень мощная закваска духовная русская, русского православия. И это особенно удивительно и ценно, учитывая то, что вы росли в советское время. Вы были сибирским советским школьником. Я как понимаю, несмотря на то, что, конечно, вы потомственный художник, потомственный иконописец, это все сыграло роль. Я сейчас говорю, да, свое восприятие. И мне очень жаль, такие моменты, мне очень жаль, что в нашей студии нет камеры, потому что перед нашим взором сейчас сидит замечательный русский человек, русский душевно, внешне. И это, конечно, не может не радовать. Русский именно вот в самом светлом значении этого слова. И хочется спросить, Филипп, ну неужели у вас не было желания пойти с друзьями побегать, поделать какие-то вещи, ну такие, в общем-то, вполне невинные для подростка, и какую-то свободу ощутить, а не Лескова читать, я грубо сейчас выражаюсь, я очень люблю Лескова.
Я так отвечу, что я бегал много, с друзей у меня было много. Я играл в хоккей, в футбол.
Да, внести
я даже пошел в секцию футбола. В Суриковской школе у нас была секция дзюдо, на которую я ходил 2 года, и мне очень нравилось. Мне бабушка шила кимоно. Кимоно вот так зайти, это невозможно, его надо было где-то достать, это кимоно. Она по выкройкам сшила мне такое маленькое подростковое кимоно, вот из такой плотной брезентовой черной, правда, ткани. Я был уже сразу с черным поясом, с черным кимоно. Да, ну, немножко отличалось, да, что вот дзюдо, кстати, занятия дзюдо, они тоже, это же целая цивилизация, культура.
Конечно.
И поэтому тоже прикосновение к вот этой культуре, когда тренер собирает и говорит, как настроение? Все отвечают, бодрое должны отвечать. Не слышу, бодрое. Не слышу, бодрое, и все бодрые, и начинается, бегаем, потом ловля бабочек, то есть прыжки, хлопанье, это очень, и потом мы когда гуляли по Москве, за Москворечью, у нас лежал журнал в общежитии, он был весь исписан, гулять на Пятницкую, роспись, гулять на Пятницкую, это, конечно, тоже, что с детства, вот как советский, что
впитывание
школьник,
вот
что такое
духа.
Советский школьник, вот в Иркутске у нас была школа имени Ленина, 72-я, на всех этажах, на втором этаже был большой зал, и висело множество фотографий Владимира Ильича Ленина в детстве, вот застегнутый мундир, то есть вот его отец, все так причесаны, сфотографированы. Ну и он подавался как самый лучший человек на земле. И, конечно, вот вы говорите, что советское было хорошее, что была форма, я считаю, что она необходима в нынешних школах. Я в ВУЗе преподавал 7 лет, и 3 года у меня аспирантуры, получается 10 лет стаж вообще такой преподавательский. И мне бы хотелось, конечно, чтобы форма обязательно вернулась. В Англии в школах разные формы, но в любом случае в каждой школе она своя есть. Вот. И то же самое должно быть обязательно вернуться, потому что дети не должны сравнивать, сколько раз человек переоделся, сколько раз, много ли у него вещей или мало. Вот что советское было хорошее. Потом про советское время что можно сказать? Были ведь советские люди, вот совсем советские, а были люди русские советского времени. Вот если поэт Николай Рубцов, он советский поэт или он русский поэт? Твардовский советский поэт, а поэт Николай Рубцов — это русский поэт советского времени. Поэтому вот эти вещи, он жил в советское время, но у него абсолютно русский дух. То есть советский, я не против советского, но советский патриотизм, он чуть-чуть другой. Он чуть-чуть разделен с православием. И образы родины, матери, они чуть-чуть отделены от православия.
Не чуть-чуть,
то есть, и не чуть-чуть, да. И звезды вот эти с огнем, они... Но сейчас вот, кстати, вот мы приходим к такому вопросу, что храмы, допустим, воинские, они должны впитать советские звезды и вечные огни, и вот эту символику? Или церковность должна быть очищена от этих символов, хотя хороших, позитивных, патриотических, но все же мешающих молиться? То есть вот это тоже такие, они всегда встают. И поэтому что на меня повлияло? Родители, тут надо небольшую предысторию. Один из прадедов, вот старцев и род иркутские, это иконописцы, просветители, многие из них преподавали в вузах, а один из старцевых, Андрей Михайлович, он женился на Надежде Васильевне Еличевой. Ее отец Еличев возглавлял в Иркутске сельскохозяйственную школу, на базе которой теперь там ИСХИ, Иркутский сельскохозяйственный институт. И он был зажиточный человек достаточно. У него фотографии в белом костюме, в белой шляпе, они с белыми зонтиками, они одевались. В Иркутске не было дворянства, там как бы главный слой были купцы. Вот купец Сукачев, он построил там музей для Иркутска, театры построены, роскошные. Чехов, приезжая на Байкал, в Иркутск говорил, что это маленький Петербург, то есть он любовался и любил это место. Вот. Кругобайкальская железная дорога — это произведение искусства царское. Мы на ней отдыхали в Мариту и на 101-м километре. Мы любовались этими постройками, мостами времен империи. То есть имперский дух, он жил в Советском Союзе. И я по-другому даже скажу, что Советский Союз — это была Российская империя, которая носила советскую кличку. Почему в 90-е годы стоял выбор вот перед молодыми людьми, кому служить-то кистью? Ведь начали писать портреты новых русских, обслуживать вот этот слой, который с деньгами. Они изгалялись над художниками, там, нарисуй меня в ресторане, тут сидит моя любовница, я кормлю ее икрой. И писались такие пошлейшие картины. Но мы все знаем, что перестройка — это самый упадок живописи и самое ужасное, как бы сказать, время для живописи. Третьяковская галерея была на 15 лет закрыта. Это была вообще-то диверсия духовная. Кинотеатры были закрыты. И показывались в видеозалах на Ордынке, где мы, вот, как вы говорите, советские, ну или может, уже шла перестройка. В этих залах показывались фильмы типа «Рэмбо», то есть был духовный натиск на нашу родину небывалой силы. прикоснись к Америке, к настоящей Америке. И вот родители нас везут в Америку, потому что наш прапрадед Еличев, он имел плантации на Гавайях, тростника. У него была мечта выращивать растения, которые не растут в Сибири. И он вывел яблоню для Сибири, Еличевку. Естественно, она сейчас носит имя Еличевка, в честь Ильича. Вот. Надо вернуть яблоню прапрадеду имя, потому что вся Сибирь уверена, что это Еличевка, что это Ленин, видимо, выводил. Это выводил мой прапрадед Василий Васильевич Еличев.
Вот теперь вот. Все наши радиослушатели
тростники,
это знают.
Тростники, да. Есть фотографии. Моя прабабушка и множество его дочерей и сыновей все на Гавайях, на качелях живут в своем доме. Тростники, плантации. Он, пожив на Гавайи, едет в Калифорнию. В Калифорнии одна из его дочерей выходит замуж, и вот у нас там родственники, Сан-Франциско. То есть русская Америка мне тоже известна. Меня родители повезли в 14 лет. И вот про воцерковление, потому что тут уже сходится все. Бабушка возит в Псков на родину свою, там княгиня Ольга, uh-huh. Александр Невский, uh-huh. намоленные камни Псково-Печерской лавры, пещеры, где я покупаю первый раз, покупают мне крестик, я уже его не снимаю. Я принимаю крещение в 9 лет Знаменском монастыре, я все это четко помню, потому что меня крестят, потому что отправляют в Москву учиться накануне. Uh-huh. То есть это все происходит. И мы в 14 лет, я еду в США, где в православном храме вот книги Ильина мы покупаем, убийство царской семьи, и вообще мы сидим там в слезах, потому что...
Потому что вы этого не знали просто.
Да, просто раньше. Этого не было. Да, это 87-й год. Uh-huh. Поэтому...
Сколько вам было лет?
14 лет.
14 лет, и вы так глубоко прониклись историей царской семьи, что написали портрет царя.
Да.
И несмотря как... на то, что вообще хороших фотографий царя на тот момент как-то ну, не было представлено.
Чуть-чуть приходилось чуть-чуть фантазировать. Mm-hmm. У меня немножко получился...
Мы видим как... этот портрет, да. Вы принесли свой замечательный буклет да, в нашу студию. Его можно посмотреть в интернете. Ну, сходство поразительное. Такое ощущение, что вы писали с хорошей фотографией.
Вы знаете, так случилось, это первый портрет, действительно, я написал государя, это был 93-й год.
Когда это вообще было не принято?
Нам, ну вот Цуриковская школа, что она позволяла? Не идти в училище, то есть у нас же трехступенчатая, как вот у врачей. У них должно быть училище, мед, а потом институт, а потом ординатура, у нас аспирантура. А Цуриковскую школу, когда заканчиваем, мы можем приходить в институт и поступать. И я пришел к Илье Сергеевичу, вот, расставил свои рисунки, разложил вот эти эскизы к картине «Ссылка протопопа Аввакума в Сибирь», иконы, и... Первый курс нас Илья Сергеевич, он появлялся через день, и по субботам он нам проводил встряску, и он устроил нам поездку в Петербург весной, когда лед уже на Неве пошел, и мы с ним летали на вертолете в Лугу и выступали перед телевидением, и он рассказывал о своих учениках, и мы сидим там с Павлом Рыженко, с другими моими друзьями вместе, которые сейчас тоже расписывают храмы, трудятся, вот. И мы должны были выбрать художника. И вот, говорит, всем зал Ван Дейка, это королевский художник, чтобы научиться писать портрет, ну, естественно, такой придворный портрет, нужно покопировать Ван Дейка. А я говорю, Илья Сергеевич, пожалуйста, если можно, дайте покопировать Веласкеса. Это мой любимый художник испанский. И зал испанский. А там не было предусмотрено, а кто еще будет в испанском зале? И мой друг Сергей Голицын говорит, я хочу Хосепа Риберу. Анвяр Батаншир говорит, я хочу портрет Филиппа IV. И вот мы втроем в испанском зале вся академия, значит, копирует Ван Дейка, а мы копируем испанцев. То есть вот люди, которые... как сказать, ну, аскетичная эта живопись испанская, она аскетичная. И дальше вот получается так, что когда ты королевский портрет испанский покопировал, я пишу в черной форме, есть подтянутый такой государь, стоит фотография, затянутый в белый пояс и мундир, и вот такой поворот три четверти четко, как на картинах Веласкеса, и я пишу в испанском таком оливковый фон, как бы сознательно, как бы представляя, как бы писал Веласкес нашего государя. И эта картина подарена в монастырь Стрельни, она в Петербурге, и мне дарят к ней старинную какую-то раму, люди увидели, что написано такое Портрет бы ее запилили по размеру портрета, фанерованная рама с дубовыми листьями, с желудями, то есть дореволюционная рама, он становится совершенно старинным. Но мне хотелось, да, это был студент, мне было 17 лет, 18 уже в 93-м году, и в 93-м году написал еще два портрета государя. И так вот пишется портрет, затем в 98-м году, меня попросил человек из Петербурга написать копию Серова. И когда я написал хорошую копию Серова, типа, где-то известный портрет в Тужурке, я говорю, почему? И говорит, а теперь к нему государыню как-нибудь. Я говорю, ну, представляете, она как должна локтями тогда сидеть тоже на стол, положив локти? Это как для женского портрета. Ну, как-нибудь придумай. Я ее делаю в белом платье, и руки, в руках я делаю веер. И получается, что как итальянский портрет, там компоновали плотно, локти прямо, ну, иногда опирались даже на край как бы рамы, и как бы в таком окне человек сидит. А фон такими серыми кляксами немного серовский. Для этого я пишу в белом платье этюд своей мамы. Потом эти цвета переношу в этот нарисованный, фантазийный, как будто бы Серов писал Александру Федоровну после того, как он написал «Государя». То есть она должна быть в том возрасте, по тем фотографиям. То есть, ну, такое... Я потом говорю человеку, это сложнейшую вы задачу задали, вы бы мне сказали, напиши «Государя», как ты его чувствуешь. И он говорит, а я тебе закажу, и напиши «Государя» теперь, как ты его чувствуешь. И я говорю, конечно, вот ощущение вот этой станции «Дно», вот это смотрит из вагона, и рождается вот это полотно, когда меня освободили от копирования, от того, что я должен в чьей-то манере представить. И я пишу вот эту работу, и она становится потом известной, ее ставят на обложки книг, допустим, «Царское дело», там «Анатомия измены» книга известная, о том, как предавали государя, как этот был план воплощался, как они его фактически довели до инфаркта в Ставке. То есть это же мы тоже опускаем, нигде не говорится, что у него был инфаркт. А медики и духовные лица, они говорят, что он был в таком состоянии, что то, что в станции «Дно» были разобраны рельсы, и это только стрелочник повернул, и что поезд с государем не разбился. Там было подготовлено крушение этого поезда. То есть это все как-то так под сподом.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаем, дорогие друзья, что сегодня у нас в студии Филипп Москвитин, художник, иконописец, автор многих-многих выставок, которые проходят в разных залах Москвы и в храмах есть выставки. Вот, кстати, не так давно прошла выставка ваших картин, да, посвященных Александру Невскому. Буквально через несколько секунд мы вернемся в студию. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Вечер воскресенья на радио «Вера».